Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Начали о главных новостях выпуска. В России ряд громких отставок в правоохранительных структурах. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном произошли вооруженные нападения. Есть жертвы. Московской хельсинкской группе 30 лет. Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и двух членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалеева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности двух высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и первого заместителя прокурора Москвы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности от Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, участвовавших в ночном нападении на пограничные посты трех стран. На таджикском посту в перестрелке с нападавшими погибли трое пограничников, один был ранен. Забрав оружие, боевики атаковали киргизский погранпост, убив двух таможенников. По некоторым данным, до этого нападавшие захватили оружие на узбекском КПП. По данным киргизских силовых структур, задержанный гражданин Таджикистана. Для поиска остальных членов группы в район ЧП стянуты армейские подразделения и спецназ. Московской хельсинкской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Среди ее основных задач – содействие развитию гражданского общества в России и продвижение демократических реформ. Говорит глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Мы были первые, потом по нашему образцу создались группы. Сначала в советских республиках, вот в Украине, Литве, Грузии, Армении, потом в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, потом в разных странах мира, которые подписали Хельсинские соглашения.
Заявила в интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева. В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в пятницу в Вене неназванные западные дипломаты, эти данные были получены при предварительном обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан-Шиян. По словам дипломатов, теперь еще больше усилилось подозрение, что Тегеран скрывает истинные масштабы производства обогащенного урана, который может использоваться и в военных целях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур предупредила, что Израиль и палестинская автономия на грани гуманитарного и правозащитного кризиса. В заявлении Арбур подвергнуты критике как израильские нападения на предполагаемых экстремистов, так и теракты палестинских смертников против израильтян. По словам Луизы Арбур, мирное население не должно расплачиваться за то, что власти пренебрегают правами человека и своими гуманитарными обязательствами.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. В пятницу по распоряжению премьер-министра Михаила Фродкова от должности были отстранены руководитель Федеральной таможенной службы России Александр Жерихов и два его заместителя. Новым главой таможенного ведомства назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу.
Здесь клубок интересов, здесь и большие важные государственные задачи, здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал Михаил Фродков. Президент Украины Виктор Ющенко, который прибыл в пятницу в Варшаву, встретился с польским президентом Лехом Качинским. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
На совместной пресс-конференции в Варшаве президенты выразили удовлетворение развитием двухсторонних отношений между Польшей и Украиной. Виктор Ющенко и Лех Качинский говорили об энергетической безопасности своих стран, сотрудничестве в военной сфере, а также о курсе Украины на членство в НАТО и об активной поддержке Польши этого курса.
Мы
обсудили инициативы Украины, касающиеся обеспечения наших стран нефтью и газом из регионов, находящихся далеко за Каспийским морем. Речь идет о стратегических планах, связанных с дискуссией по поводу энергоносителей, которая продолжается не только в Европе, но и во всем мире, заявил Лех Качинский. В субботу президенты направятся в приграничную деревню Павлакома, где в 1945 году партизаны армии Краевой в ответ на убийство украинскими вооруженными формированиями 9 поляков убили 360 украинцев. Ожидается, что этот визит станет одним из важнейших шагов на пути польско-украинского примирения. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Турция пытается убедить Францию в том, что геноцида армян не было, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
В послании на имя президента Франции Жака Ширака президент Турции Ахмед Сезер указал на недопустимость принятия французским парламентом закона, согласно которому отрицание геноцида армян будет рассматриваться как уголовное преступление. Одновременно премьер-министр страны Реджеп Эрдоган предупредил, принятие закона может серьезно осложнить отношения между Турцией и Францией. Не следует политизировать вопрос, которым должны заниматься историки. Турция не признает так называемый геноцид армян. Она открыла все свои архивы по этому вопросу. Геноцид армян на территории Османской империи признали парламенты 18 стран. Во Франции рассматривается законопроект, предусматривающий год тюремного заключения и крупный денежный штраф за отрицание факта геноцида. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Нападение экстремистов на границах Таджикистана и Киргизии. Годовщина кровавых событий в Андижане. История Бабы Риги в Турции. Эти темы, а также новости культуры, обзор белорусских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». На киргизско-таджикской границе минувшей ночью произошел вооруженный инцидент. Группа людей, боевиков, напала, по некоторым данным, на пограничные и таможенные посты. В перестрелке погибли, по данным, различным данным, 3 пограничника, 2 таможенника, 1 пограничник получил ранение. Силовые структуры обнаружили вооруженную группу в горах на юге Киргизии. По информации, на этот час бои продолжаются. О вооруженном инциденте на юге Киргизии и о ситуации в стране в целом расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
Вооруженная группировка напала на таджикский пограничный пост Лякан, завладев оружием, перешла границу и произвела нападение на киргизский передвижной таможенный пункт Ак-Турпак. Погибли 5 сотрудников приграничных служб, 1 получил ранение. По данным корреспондента «Радио Свобода» в Киргизии Надежды Толкуновой, эта же группировка ранее совершила нападение и на узбекский пограничный пост.
По словам заместителя командующего пограничными войсками Киргизии Садырбека Дубанаева, в ночь на 12 мая 6 неизвестных на 2 иномарках напали на таджикский пограничный пост Ляккан. Убиты 3 таджикских пограничников, 1 ранен. Завладев 19 автоматами Калашникова и пулеметом, преступники напали на киргизский пост Ак-Турпак и убили 2 таможенников. По данным киргизских силовиков, вооруженная банда перед нападением на таджикский пост напала на узбекский, где также захватила оружие.
Вооруженная группировка попыталась скрыться на юге Киргизии в горах, рассказывает наш корреспондент Султан Каназаров.
Затем кыргызские пограничные войска начали преследование вооруженной группы. В перестрелке погиб один из бандитов. Убегая от преследования, вооруженная группа бросила автомашины, на которых они ехали, и углубилась вглубь кыргызской территории. На данный момент вооруженная группа расположилась в Катанжайском районе Кыргызстана и ведет перестрелку с кыргызскими пограничниками. Как стало известно только что, задержан раненый боевик с 5 автоматами. На место событий вылетел спецназ. погранслужбы Кыргызстана во главе с заместителем пограничных войск. Задержание усложняется географическими условиями. Преобладающая площадь данной территории – скалистые горы. Пока не ясно, с территории какого государства зашли нападавшие, потому что это стык государственных границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Однако пограничная служба Таджикистана распространила заявление, в котором сказано, что нападение на таджикский пограничный пост совершено с территории Кыргызстана. Заместитель председателя Кыргызской пограничной службы Садырбек Думанаев сообщил, что вооруженная группа состоит из граждан Таджикистана, сделав ссылку на то, что таджикские коллеги даже передали фамилию одного из нападавших. Вся информация подтверждена управлением пограничной службы Кыргызстана.
Рассказывал наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров. МВД Таджикистана утверждает, что вооруженная группа перешла с территории Киргизии. Совершив нападение на таджикских пограничников и киргизских таможенников, группа вновь ушла в киргизские горы. По данным правоохранительных органов Киргизии, спецоперация на юге страны продолжается. По словам секретаря Совбеза страны Мирослава Ниязова, до конца пятницы группировка будет или уничтожена, или взята в плен. Криминальная ситуация Киргизии остается сложной, даже в сравнении с соседними странами Центральной Азии. Так считает глава информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. В интервью «Радио Свобода» Алексей Власов поделился своими взглядами и на внутриполитические процессы в Киргизии.
Если говорить, допустим, о Казахстане, то, конечно, без всякого сомнения, ситуация в Киргизии принципиально отличается в сторону отсутствия как таковой стабильности.
Алексей, если говорить о внутриполитической ситуации в Киргизии, по мнению некоторых наблюдателей, она весьма неустойчива. Но здесь говорят и о деятельности новой оппозиции в лице бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Бекназарова, бывшего спикера парламента Кикибаева. На самом деле это так, по-вашему?
Ситуация усложняется тем, что устойчивые схемы выстраивания власти оппозиции в Киргизии не существует на данный момент, потому что в стране около 40 политических партий, большая часть из которых это, естественно, партии оппозиционные. И каждая из этих партий, многие из них оппозиционные еще с Акаевской эпохи, это не партия, представляющая интерес каких-то социальных групп, профессиональных групп, национально-этнических образований. Это партии, которые подстроены под абсолютно конкретные политические фигуры. Эти партии очень сложно образовывать какие-то блоки и единые конфигурации, прежде всего потому, что они обслуживают амбиции своих лидеров. Плюс ко всему сохраняется разделение страны на север и юг, которое в свое время сыграло роль в событиях 2002 года и которое в значительной степени и сыграло роль в событиях Тюльпановой революции. Поэтому говорить о том, что сейчас выстраивается устойчивая конфигурация противостояния власти оппозиции, точнее сказать, власть новой оппозиции, это вещь достаточно условная, потому что и внутри вот тех фигур, которых вы назвали, там тоже нет какого-то единого подхода к оценке того, какими методами эту власть в лице Бакиева, Кулова свергать, какую программу, собственно говоря, предлагать населению страны как альтернативную той, которую сейчас выстраивают нынешние власти. И вот эта хаотизация конфликта, она углубляет те трудности, с которыми страна столкнулась после Тюльпановой революции.
Центральная власть, по мнению некоторых экспертов, очень плохо контролирует провинцию. На самом деле это так? Это только деление на север-юг или появились какие-то другие проблемы?
В регионах формируются некие теневые структуры, которые центральной власти абсолютно не подконтрольны. Эти теневые структуры, они тесно связаны с наркобизнесом и с другими противозаконными явлениями. Особенно, конечно, активно они в систему наркотрафика ввязаны, интегрированы, поэтому за счет этого происходит на местах сращивание с правоохранительными структурами и, возможно, даже с органами исполнительной власти. Когда правительство перестает контролировать провинцию, тем более даже в такой, тем более небольшой стране, как Киргизия, это приводит к тому, что именно из провинции, именно из сельской местности будут проистекать те импульсы, которые, возможно, будут угрожать существованию самой власти нынешней, той конфигурации, в которой она сложилась после Тюльпановой революции. И вот этот митинг, это свидетельствует о том, что все это инспирируется, все это подготовленные процессы, и эти процессы могут действительно привести к новому витку и к социальному взрыву.
Говоря об успехах киргизской власти, эксперты отмечают соглашение о сотрудничестве между президентом Багиевым и премьер-министром Куловым, а также, о чем уже говорили, о том, что удалось избежать деления страны на север и юг.
Я думаю, что соглашение, да, действительно, между Куловым и Бакиевым существует. Сами они, я думаю, заинтересованы в том, чтобы этот тандем и сохранял контроль над страной. Но дело-то в том, что помимо фигур Бакиева и Кулова, есть такое понятие, как окружение этих людей, которые друг с другом, насколько я знаю, далеко не всегда находят общий язык. И многие вещи, которые явно идут в линию разреза вот с этой политикой такого баланса сил, это продиктовано даже не столько личными амбициями, но прежде всего позиция окружения, которые зачастую друг к другу относятся, ну, скажем так, с плохо скрываемой неприязнью.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры. Заявлено также о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, напавших ночью на пограничные посты трех стран. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем – тема «Печальная мемориальная кладбищенская». История Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге не пропустите в 9 вечера по Москве. Нашу программу продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор публикации белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Обращение вышедшего сегодня на свободу после 15-суточного ареста лидера демократических сил Александра Миленкевича к гражданам Белоруссии публикует газета «Народная воля». Политик призывает объединить усилия для создания единого национального движения за свободу. Это, как обещает Миленкевич, не будет узкое движение политических структур, это широкая гражданская коалиция. Материалом, посвященным созданию нового общественно-политического движения, отдана целая полоса газеты.
Государственная Беларусь сегодня публикует статью главы Комитета Госдумы России по международным делам Константина Косачева. В материале «Цветные революции» это повод, российский политик приходит к выводу, что именно очевидный антироссийский контекст всех недавних революционных преобразований на постсоветском пространстве становится основным препятствием для подлинной демократизации и сплочения континента на единых ценностях.
Теме предстоящего запуска первого белорусского спутника «Белка» посвящает материал «Свой взгляд с орбиты» газеты «Республика». Издание отмечает, что ориентировочные сроки запуска сдвигались уже дважды. Сначала это был декабрь 2005 года, затем март 2006, а теперь речь идет об июне. Но признака неудачи в отсрочках газета не видит, тем более, что белорусский спутник будет не единственным на борту ракеты «Днепр». И надо гарантировать абсолютную готовность всех космических аппаратов. В этом году улетим, заявляет руководитель проекта, директор предприятия геоинформационной системы Сергей Золотой.
Поэт и общественный деятель, бывший официальный представитель Белоруссии в ООН Геннадий Буравкин попал в реанимацию. Как сообщает газета «Свободные новости», накануне по приглашению Министерства юстиции, которое требует ликвидации Союза белорусских писателей, Геннадий Буравкин, Олесь Масаренко и председатель Союза белорусских писателей Олесь Пашкевич пришли к чиновникам. Когда дошла очередь высказаться до Буравкина, поэт почувствовал недомогание, сказал, что волнуется, а потом потерял сознание.
Осаждались ли в 1986-м над Белоруссией радиоактивные облака? На такой вопрос пытается дать ответ интернет-газета «Белорусские новости». В материале с одноименным названием отмечается, что споры по этому вопросу не утихают до настоящего времени. Автор задавал его многим специалистам, принимавшим участие в ликвидации катастрофы. Чаще всего получал ответ, что осаждать облака сложно и дорого.
«Комсомольская правда» в Беларуси приходит к выводу, что очередь на льготные кредиты увеличится. Отныне, если наниматель социального жилья или служебной квартиры умирает, члены его семьи имеют право на льготное кредитование. Такой указ на днях подписал президент Беларуси. Он вступил в силу задним числом, с 8 апреля, первого дня нового президентского срока Александра Лукашенко. По большому счету, пишет газета, этот документ можно считать дополнением к указу о мерах по регулированию жилищных отношений, вступившего в силу в это же время. Согласно ему, наниматели социального или служебного жилья лишились каких-либо перспектив на приватизацию квартир.
Обзор «Белорусской печати» подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Сейчас нашу программу продолжит драматическая российская тема. На Эльбрусе пока приостановлены поиски тел альпинистов, которые пропали еще 9 мая. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
В пятницу утром эльбрусские спасатели из-за проливного дождя были вынуждены приостановить поиски заблудившихся московских и украинских туристов. По словам начальника Южного регионального центра МЧС Олега Грекова, непогоду пережидают спасатели и два вертолета, один из которых стоит на Эльбрусе, другой в Нальчике. Из-за непогоды до сих пор не доставлены в Нальчик для опознания родственниками и экспертизы причин смерти найденные накануне тела семи туристов, погибших от переохлаждения. По словам Олега Грекова, есть надежда найти пропавших альпинистов живыми.
Если было бы невозможно найти, то мы бы не вели бы эти работы поисково-спасательные.
12 человек, 8 из Москвы и четверо из Киева, решили покорить высочайшую точку Европы – 5600 метров над уровнем моря. В поход ушли при хорошей погоде, но вскоре поднялся сильный ветер, метель, и туристы сбились с пути. По словам спасателей, семеро, чьи тела были найдены около полудня в четверг, погибли от переохлаждения.
На высоте 5300 метров, это район седловины Эльбруса, были обнаружены тела семерых человек. Предположительно, это участники пропавшей группы. Закопали снег, да, для того, чтобы переждать непогоду. Это, в принципе, было правильное решение. Просто ребятам не повезло. Сильный ветер и очень низкие температуры.
Сообщил начальник пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов. Как рассказали в Южном региональном центре МЧС, поиски ведутся практически круглосуточно при любой погоде.
Поиск будет продолжаться до тех пор, пока условия хотя бы минимально возможны для поиска есть. Если будет резкое ухудшение, ну, естественно, мы же не можем рисковать людьми.
Кто-то из спасателей видел двух человек на западной вершине Эльбруса, но снег и метели сделали видимость нулевой. Из-за непогоды туристы могли потерять все ориентиры и начать спуск с любой стороны горного склона. Поэтому эльбрусские спасатели ведут поиск в разных направлениях, разделившись на три группы. Им помогают коллеги из Карачаева-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края. Николай Антонов из Москвы пока что единственный спасшийся из всех. Он шел по направлению ветра, обморозил лицо, но через сутки смог самостоятельно добраться до штаба спасателей и сообщить им о случившемся. Судьба четырех его товарищей пока неизвестна.
Я знаю точно, что три участника группы, они были разбросаны. То есть они разошлись в разные стороны.
Операция продолжится, как только позволят погодные условия. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших сегодняшних российских тем – юбилей правозащитной московской хельсинской группы, которой сегодня исполнилось 30 лет. Напомню, это крупнейшая в России правозащитная организация. Она была создана в свое время по инициативе физика Юрия Орлова. Созданию, юбилею, истории и сегодняшнему дню московской хельсинской группы сегодня посвящен целый ряд программ в нашем эфире, ну, прежде всего, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, один из основателей диссидентского движения, Владимир Буковский. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, повтор завтра в 4 утра. А в итоговом выпуске нашей программы, программы «Время свободы», которую сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский, юбилей московской хельсинской группы станет также одной из самых главных тем в 20 часов по Москве. Оставайтесь на наших волнах.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. На Среднем Урале уже месяц работает региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно было учреждено в апреле, когда на заседании Совета по реализации национальных проектов Владимир Путин в очередной раз потребовал от правительства жестко бороться с пиратскими дисками и программными продуктами. Правоохранительные органы возлагают большие надежды на эту организацию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
Бороться с аудио- и видеопиратством на Урале теперь будут еще и общественные организации. В Свердловской области появилось региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно будет помогать милиционерам ловить производителей и продавцов контрафакта. О перспективах такой борьбы и отношении к ней различных заинтересованных сторон расскажет екатеринбургский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
В 2004 году в Свердловской области выявили 8 цехов по производству нелегальных дисков, а в прошлом году уже 24. Самое крупное изъятие этого года произошло в конце апреля в Екатеринбурге. В подпольном цехе милиция арестовала около 50 тысяч пиратских дисков общей стоимостью 10 миллионов рублей. Поставщики контрафакта продукцию рассылали в разные регионы, даже на Дальний Восток, и держали руку на пульсе моды, говорит начальник отдела информации ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
Все известные телевизионные сериалы, коллекция индийского кино, все фильмы Георгия Данелия, все фильмы с участием Владимира Высоцкого, золотая коллекция мультфильмов, документальные фильмы Парфенова, фильмы производства BBC, образцы изъятой продукции будут направляться представителям правообладателей. Они имеют право лично подать иск на ту сумму, на которую они считают нужным.
Ведущие студии Голливуда потеряли в прошлом году из-за кинопиратов свыше 6 миллиардов долларов. У кинотеатра Екатерининский убытки, конечно, гораздо меньше, но они тоже заметны. Как только в продаже появляется пиратская копия фильма, кинозалы пустеют. Директор кинотеатра Борис Бабушкин рад появлению партнерства дистрибьюторов, но сомневается в его эффективности.
Пока это не будет приравнено по всей строгости закона, допустим, каким-нибудь продажам наркотиков, пока в сознании народа это не закрепится как преступление, как пособничество преступлению, я думаю, ничего реально с места не сдвинется.
Владельцы небольших точек нередко заранее знают об инспекциях и просто закрывают свои киоски на пару дней. Но нелегальную продукцию можно купить и в солидных магазинах. Надо только знать, к кому подойти и что сказать. Участники Уральского отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов и милиционеры планируют проводить в неделю до 10 рейдов. Уже есть оперативная мобильная группа. В успехе региональное представительство не сомневается. Подобная работа в Москве и Московской области в прошлом году позволила правообладателям компенсировать убытки на 9,5 миллионов рублей. Но пока лотки с пиратскими DVD-дисками спокойно стоят менее чем в 100 метрах от входа в здание ГУВД Свердловской области. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков. Прозвучало мнение одного из представителей кинотеатров, который сомневается в эффективности работы некоммерческого партнерства. Если, скажем, говорить о каких-то ваших внутренних ощущениях насчет успеха, вы настроены лично сами как?
Работаем мы с начала мая, имеется в виду мобильная группа, которая ездит и проводит контрольные закупки. У меня есть полный перечень изъятого, это 200 тысяч носителей, в том числе 70% это DVD-диски, 30% CD-MP3. И по первым результатам я могу сказать следующее, что наблюдается устойчивая тенденция обращение продавцов к легальному бизнесу. Во-первых, они осознают, что он более спокоен, более цивилизован, более перспективен. А во-вторых, мы их замучаем проверками.
почему, в принципе, появилась необходимость создания регионального отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов? Это ответ на увеличение потока контрафактности или ответ на призыв Путина ужесточить борьбу с контрафактом?
Это скорее ответ на рост рынка легального аудио-видео производства в Российской Федерации. В 2003 году производители и правообладатели объединились в некоммерческое партнерство правообладателей, которое...
В Москве.
В Москве, да. Ну, оно всероссийское. И достаточно успешно начали работать и бороться с пиратством в Москве и Московской области. После этого в 2005 году они двинулись в регионы, и весной этого года был заключен договор на представление интересов партнерства на территории Свердловской области.
Сегодня в гостях екатеринбургской студии «Радио Свобода» был поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас ждут следующие темы. Сначала мы поговорим о правозащитном движении в России в связи с юбилеем Московской Хельсинкской группы. Новости культуры. Затем поговорим о годовщине кровавых событий в Андижане. И в последней четверти этого часа экономическая панорама, которую, как обычно, подготовил и ведет наш экономический обозреватель Иван Трифилов. И в завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Стамбула. Наш корреспондент в этом городе Елена Солнцева расскажет о том, почему турки так любят Бабу-Ягу. Ну, а сейчас в Москве 17:30 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. По данным корреспондента «Радио Свобода», два боевика убиты, один задержан ранен и два милиционера. Московской Хельсинкской группе сегодня исполнилось 30 лет. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести свыше 1000 человек. В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в Вене западные дипломаты, эти данные были получены при обследовании оборудования бывшего научного центра «Лавизан-Шиян». Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур предупредила, что Израиль и палестинская автономия на грани гуманитарного и правозащитного кризиса. В заявлении Арбур подвергнуты критике как израильские нападения на предполагаемых экстремистов, так и теракты палестинских смертников против израильтян. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к одной из главных сегодняшних российских тем, к юбилею Московской Хельсинкской группы. Сегодня этой правозащитной организации исполнилось 30 лет. Напомню, что советские власти, естественно, преследовали активистов Хельсинкской группы, и в 1982 году она была вынуждена заявить о самороспуске. В годы перестройки организация возобновила работу, и сейчас Московская Хельсинкская группа – крупнейшая в России неправительственная правозащитная организация. Впрочем, правозащитное движение в России сейчас переживает не лучшие годы. Какие правозащитные организации знают жители России? С этим вопросом наш корреспондент в Обнинске Алексей Собачкин обратился к прохожим на улицах города.
Да в нашей стране, пожалуй, я не назову ни одной правозащитной организации. И в основном это из-за того, что у нас сейчас началась опять какая-то война, это борьба с ведьмами, да, как-то охота на ведьм. Поэтому как-то они все притихли. Не могу назвать ни одной.
Я очень плохо ко всему к этому отношусь. Не знаю, знать не желаю.
Нет, сейчас не могу вспомнить.
Никаких.
К сожалению, все они не защищают права в нашей стране. Лукин возглавляет правозащитную организацию у нас, а больше я и не знаю, кто.
Какой-нибудь толк от правозащитников есть?
Как правило, никакого. Раз уже 10, пришлось судиться мне за то, чтобы мне выплачивали по закону возмещение вреда здоровью. Но, тем не менее, приходится все время бороться и бесполезно. Вот уже много-много лет. Хотя суды выносят иногда справедливые решения.
Понятия не имею.
Мне неизвестно. Ну, наверное, потому что они мало что делают.
Мы к ним не причастны. Мы вот к соцзащите причастны, государственной организации. Потому что, наверное, мало защищают нас. Поэтому мы не знаем их. Соцзащита и то.
Да, это наша родная.
Наша родная и то нас тут...
гоняют.
Да.
Ну, наверное, это в средствах массовой информации не освещается.
Так, ну, общество союза потребителей, вот такое есть. О Хельсинской защитной группе слышала. Вот не помню, но слышала. Кто-то рассказывал что-то.
Я как-то затрудняюсь, вообще говоря, с этим вопросом, поскольку никогда не сталкивался с этим делом. Знаю, что наши права, вообще говоря, никто не защищает, а только попирают. И у нас уже получается не правительство, а грабительство. Поскольку все законы, которые принимаются, они все направлены на обнищание народа. Вот мое резюме.
Amnesty International вроде есть такая. Не интересуюсь этим вопросом, абсолютно.
А почему не интересуетесь?
И был бы я помоложе, может быть, я и принял бы участие в этом движении, потому что проблем действительно накопилось много. Решаются они на словах, на делах не решаются. И сам на себе это испытываешь, получая нищенскую зарплату и нищенскую пенсию.
Солдатские матери, наверное, единственные, кто более-менее работает достаточно активно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, какие правозащитные организации вы знаете. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
Лидер рок-группы U2 и общественный деятель Боно в четверг вылетел в Африку. Он посетит Лесото, Руанду, Танзанию, Нигерию, Мали и Гану. Цель поездки – изучить на месте, как кампания за списание долгов африканским странам может помочь в борьбе с бедностью и высокой смертностью. Композитор, член Британской палаты лордов Эндрю Ллойд Уэббер призвал снизить налоги с коммерческих театров в рамках той же схемы, что применяется по отношению к киноиндустрии и телевидению. Ранее композитор заявил, что коммерческие театры не в состоянии конкурировать с музыкальными и театральными учреждениями, которые получают государственные субсидии. В прениях принял участие писатель и телеведущий лорд Мелвин Брэг. Он оценил состояние британской культуры в целом как позитивное, но призвал делать финансовые вклады в искусство. В Ливане поставлен спектакль «Женский разговор». Это версия феминистической пьесы американки Ив Энслер «Монологи вагины» на арабском языке. Постановка стала сенсацией, поскольку в ней нарушены языковые, эстетические и сексуальные табу арабской культуры. В странах Ближнего Востока не принято называть половые органы своими именами. Постановка осуществлена 30-летним режиссером и драматургом Линой Хури. По ее словам, она не намеревалась шокировать публику, но хотела, чтобы люди начали открыто говорить о том, что их волнует. По ходу пьесы четыре героини произносят 12 монологов о сексе, венерических заболеваниях, менструации, изнасилованиях. 9 из них написала Лина Хури. Египетский президент Хосни Мубарак открыл в Берлине первую крупнейшую выставку сокровищ, поднятых со дна Средиземного моря в районе Александрии. На церемонии открытия присутствовал президент Германии Хорст Кёллер. Древние сокровища поднял со дна моря французский исследователь затонувших кораблей Франк Годио. Согласно данным, опубликованным в Англии, более 50% взрослого населения Соединенного Королевства слушают цифровое радио. Британцы пользуются не только приемниками, но и телевизорами, интернетом и мобильными телефонами, чтобы слушать радиопередачи. Аудитория комедийной цифровой радиостанции BBC 7 составляет 621 тысячу человек. Общее число слушателей коммерческих радиостанций составляет 42% населения страны, а слушателей BBC 55%.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит тема недавней истории. Ровно год назад в узбекском городе Андижан военные подавили массовые акции протеста. До сих пор не установлено точное количество убитых, называют разные цифры, от 500 до нескольких тысяч. Власти Узбекистана приняли все меры, чтобы скрыть правду о кровавой трагедии. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
В эти дни в Европе отмечают годовщину Андижанской трагедии. О событиях годовой давности в узбекском городе Андижан сегодня известно довольно много, хотя до сих пор всей правды не знает никто. Неизвестно, сколько именно людей было убито узбекскими военными. Цифры, которые называют официальные власти, доверия не вызывают. Неизвестно, кто же на самом деле стоял за этими событиями. Каковы были механизмы, приведшие в движение мятежников. Однако постепенно общая картина и масштаб трагедии становятся все более очевидными. Вчера правозащитная организация Human Rights Watch представила в Брюсселе доклад под названием «Андижанская бойня. До правосудия так же далеко, как год назад». Это было сделано на круглом столе «Андижан год спустя», организованном Европейским парламентом. Но к этому событию я еще вернусь. Для начала репортаж корреспондента узбекской службы «Радио Свобода» Абдулы Искандара о митинге протеста, который прошел сегодня в Брюсселе перед посольством Узбекистана.
13 мая в Брюсселе перед посольством Узбекистана прошел митинг. Митинг организовали несколько организаций сразу. Это «Матери против насилия», организация «Демократический Узбекистан», которую здесь организовали бывшие узбекские граждане, беженцы, и потом «Демократическая партия ЕРК». Председатель партии ЕРК тоже был среди демонстрантов. В митинге участвовали примерно 55 человек, я считал. Потом еще подошли, очень мирно они скандировали «Андижан, Андижан, Андижан». У них был основной их лозунги: «Узбекистан без Каримова, Каримова под суд, Европейский Союз не для преступников». Все чиновники Узбекистана должны регистрироваться как преступники, и они не должны попасть в Европейский Союз. Были полицейские машины, они контролировали, тихо, митинг был разрешенный, бельгийские власти разрешили этот митинг. Потом в этот день узбекское посольство было закрыто, но они снимали видео, что происходило перед посольством. Они сначала тихо, скрыто снимали, а потом им было, наверное, интересно, они начали демонстративно снимать. Поэтому несколько узбеков покинул ряды этих демонстрантов. Но в основном были мирные лозунги, чтобы Узбекистан без Каримова, к ответу, кто убивал андижане детей и матери и так далее.
Что же происходило год назад в Андижане? Непосредственным поводом к событиям послужил многомесячный процесс над 23 бизнесменами, которых обвинили в создании экстремистской религиозной группы «Акрамия». 12 мая, ночью, за день до того, как должен был быть оглашен обвинительный приговор, толпа вооруженных людей напала на армейскую казарму и захватила городскую тюрьму, освободив обвиняемых, а заодно и всех, кто там содержался. На следующий день было захвачено здание местной администрации в центре города. Ранним утром 13 мая тысячи людей, по большей части невооруженных, среди которых были и некоторые бежавшие из тюрьмы заключенные, собрались на центральной площади. Многие взывали к справедливости и требовали покончить с бедностью. По рассказам очевидцев, на протяжении дня сотрудники правоохранительных органов несколько раз открывали неизбирательный огонь по толпе, убивая и раня демонстрантов. Ряд людей оказались в заложниках, будучи захваченными мятежниками. Некоторые из заложников подверглись жестокому обращению, а впоследствии были использованы в качестве живого щита. С наступлением вечера силовые структуры окружили демонстрантов и открыли беспорядочный огонь по собравшейся на площади толпе. Стреляли по убегающим людям. Погибли сотни человек. Как это было, вспоминала на вчерашнем круглом столе журналист Галима Бухарбаева, которая оказалась свидетельницей расстрела.
После 5 часов, когда огромнейшая демонстрация продолжалась на главной площади имени Бабура в Андижане, появилась колонна БТРов, и без предупреждения БТРы и солдаты, которые сидели на этих БТРов, они открыли огонь по толпе. Я смогла убежать из площади после третьей атаки на БТРах. Эти БТРы не останавливались, а проезжали вдоль площади и обстреливали толпу. Медленно ехали и обстреливали всех, и просто убивали ряд демонстрантов за другим.
Корреспондент «Немецкой волны» Виталий Волков заявил на круглом столе, что располагает сведениями об участии в организации мятежа узбекских силовых структур.
По нашим сведениям, которые мы получили от наших источников в СНБ Узбекистана, к тюрьме пришли в качестве руководителей толпы сотрудники спецотдела СНБ местного андижанского, которые занимаются, курируют спецучреждения, такие как тюрьма. Поэтому местная охрана, руководство местной охраны хорошо их знало и открыло ворота тюрьмы. Это было фактически их не начальство, но надзорная инстанция. По информации, которую мы имеем от источников в узбекском СНБ, причем это достаточно высокопоставленные люди, речь идет о том, что власти, тут неизвестно, заранее ли они долго готовили это, или это была импровизация, но это была провокация, по крайней мере, связанная с тюрьмой. За эту провокацию, насколько мы знаем, жертвой пали не только мирные жители, но в частности пал и глава МВД Узбекистана Закир Алматов, который, по нашей информации, в течение некоторого времени руководил процессом переговоров с населением, желавшим освободить бизнесменов, которые содержались в тюрьме, и обещал им вывод людей в Киргизию без жертв, без расстрела. За это он был съеден Рустамом Инаятовым. Это та информация, которую мы собрали на сегодняшний день по этому конкретному моменту. Есть много источников, которые это подтверждают, но в том числе и источники в самом СНБ, не говоря уже об МВД.
Галима Мухарбаева считает, что эта гипотеза не противоречит общей картине трагедии и согласуется с имеющейся информацией. Андижанская трагедия стала переломной в судьбе Узбекистана. Именно после нее президент Ислам Каримов, отвергнув требования о проведении открытого международного расследования, фактически прервал отношения с западными странами и развернул масштабную кампанию репрессий против оппозиции, СМИ и правозащитников внутри Узбекистана.
Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России отправлен в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур предупредила, что Израиль и палестинская автономия на грани гуманитарного и правозащитного кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведения таких операций. Алексей Кудрин считает, что отмена ограничений на движение капиталов повысит привлекательность инвестиций в российскую экономику. Сейчас их объемы, по оценке экспертов, недостаточны для ее нормального развития, говорит научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Иностранные инвестиции, они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ним приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Государственный Россельхозбанк планирует к концу 2008 года увеличить количество своих филиалов и офисов до 1500. Сейчас, по словам председателя правления банка Юрия Трушина, на территории России действуют 70 филиалов и 370 дополнительных офисов, 13 из которых расположены в Чечне. Таким образом, Россельхозбанк намерен расширять программу кредитования сельхозпроизводителей, о которой ранее говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, но и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
В России до конца нынешнего года в почтовых отделениях страны будут развернуты около 20 тысяч абонентских пунктов с выходом в интернет, сообщил сегодня министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Кроме того, такое же оборудование министерство планирует установить в 126 частях российской армии. По словам министра обороны Игоря Иванова, на эти цели в рамках программы «Электронная Россия» в 2006 году будет выделено более 125 миллионов рублей.
Начинаем оснащать воинские части интернетом. Начали со всех окружных учебных центров и флотских учебных центров на флотах для того, чтобы уже в этом году призывники, которые окажутся в крупных учебках, в окружных, могли иметь доступ к интернету. При этом мы видим и некую педагогическую задачу. Конечно, мы понимаем, что далеко не каждый призывник умеет пользоваться интернетом, но уже появляются люди, которые умеют им пользоваться. А с 2008 года их, конечно, будет еще больше, когда мы перейдем на срок службы призыва на один год.
Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга США, Гонконг, Сингапур и Исландия. Далее в первой десятке Дания, Австралия, Канада, Швейцария, Люксембург и Финляндия. Интересно, что Германия, Франция и Великобритания не вошли даже в первую двадцатку рейтинга, которую замыкает Китай, Тайвань и Эстония. Россия на 54-м месте, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Рейтинг IMD составляется по 312 критериям, объединенным в 4 группы – макроэкономика, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса, а также развитие инфраструктуры. Объем экономики 12 стран еврозоны увеличился за первые три месяца года на 0,6%, вдвое больше, чем в первом квартале 2005 года. Это самые высокие темпы экономического роста за один квартал с 2004 года. Парламент Венесуэлы, в котором доминируют сторонники президента Уго Чавеса, призвал к передаче под контроль государства 4 крупнейших нефтяных проектов в бассейне реки Ориноко, реализуемых совместно с зарубежными компаниями. На разрабатываемых здесь месторождениях добывается почти четверть всей нефти в стране, являющейся 5-м в мире ее производителем. Доля государственной нефтяной компании Венесуэлы в этих проектах составляет сейчас от 30 до 50%. Остальные акции принадлежат зарубежным компаниям, американским ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, британской BP, французской Total и норвежской Statoil. Контракты с ними были подписаны в середине 90-х годов, а общий объем инвестиций в эти четыре проекта за минувшие годы превысил 13 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На выходные понедельник 26,94. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на следующие дни 34,69. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И Теперь в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. «Джадды» — так называется сборник сказок о турецкой Бабе-Яге, изданный недавно в Турции. В него вошли более 100 народных сказок из разных районов страны — Анатолии, центральной Турции, Юго-Востока, где живут в основном курды, и Черноморского побережья. Самой старой сказки о лисе, которая обманула Бабу-Ягу, более 10 веков. Главную книгу, как ни странно, увлеченно читают не только дети. По информации турецких средств массовой информации, один из центральных телеканалов планирует снять для взрослых настоящий сериал о Бабе-Яге. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Сюжет о злой Бабе-Яге – один из самых популярных в турецких сказках. Турецкая Баба-Яга – Джады. Обычно живет где-нибудь в горах, держит коз и варит из зерен пшеницы старинное традиционное блюдо боза. В отличие от русской, турецкая старуха не ест детей, а только отбирает их у родителей, а потом торгует ими, получая взамен золотые монеты. Шестилетняя Зейнеп, однако, боится ее как огня. Джады – злая старуха, которая может прийти ночью и унести меня от мамы с папой. У нее вот такие большие когти и длинный нос. Она дружит с джиннами, которые помогают ей воровать маленьких детей. Еще одни популярные персонажи турецких сказок и народных историй хикае – джинны, злые духи, которых Аллах создал из огня. Турки верят, что джинны живут в пустынях и на кладбищах, но могут поселиться неподалеку от человеческого жилища в нечистых местах – навозных кучах, туалетах и банях. Хозяева турецких хамамов, например, предлагают посетителям обувь на высокой подошве, чтобы защититься от джиннов, обитающих в сточной воде. Основы оккультных наук мусульманского средневековья гласят, что джиннов можно подчинить воле человека. Однако позднее турки решили этот вопрос по-своему. Главный герой традиционного турецкого кукольного театра – деревенский парень Карагёз, подобие нашего Емели. В отличие от ленивого Емели, который пользуется услугами волшебной щуки, Карагёз решает проблемы самостоятельно. Используя хитрость, силу рук и смекалку, подчиняет себе великого могущественного джина, а потом изгоняет его из дворца султана. По мнению турчанки Айше, матери двоих детей, в сказках про Карагёза скрыт великий житейский смысл. На Аллаха надейся, а ишака привязывай. Карагёз впервые появился во времена правления Мурата IV – 16 веке. Это уличный персонаж, который умеет шутить и дать отпор любому врагу. Для достижения своих целей он идет напролом. Своими силами Карагёз достигает волшебных результатов. Длиннохвостые павлины, эфемерные волшебницы Перри, восточные принцессы населяют волшебный мир турецких сказок. В стамбульских магазинах игрушек восточные принцессы продаются рядом с блондинкой Барби. Самая знаменитая из них – Шехерезада – компас в жизни для турецких девочек. В отличие от эмансипированной Барби, которая носит туфли на каблуке, корсет, кружевное белье и чулки на резинке, восточная красавица – символ исламского образа жизни, где женщина – прежде всего мать и воспитательница детей. По словам продавщицы игрушек Зейнеп, кукла-восточная принцесса принципиально отличается пышными формами, которые на самом деле больше привлекают мужчин. Крутыми бедрами и большой грудью. Кукла «Восточная принцесса» очень нарядная. На ней много золота, красивые блестящие шальвары, на некоторых тюрбан, скрывающий часть лица. Мы, восточные женщины, с молоком матери впитываем любовь к золоту, дорогим украшениям. В Стамбульском университете имени архитектора Синана на факультете филологических наук изучают влияние турецких сказок на повседневную жизнь. По мнению студентки университета Айсу, сказочные образы с успехом используют турецкие политтехнологи. Образ волка очень популярен в турецких сказках. Есть такой сюжет. Молодой охотник встречает волчицу, которую хочет убить, но она вдруг превращается в красивую девушку. Охотник женится на ней, девушка-волчица рожает ему много детей. Мотив волчицы-прародительницы с успехом использовала одна одна из националистических партий. В середине 70-х националисты создали молодежную организацию «Боскуртлар» — «Серые волки». Покушавшийся на Иоанна Павла II Али Акджа тоже из «Серых волков». Не так давно турецкие педагоги сочли сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» вредной для маленьких детей. Одну из самых читаемых в мире детских книг рекомендовало Министерство образования Турции для чтения в начальной школе. Учителя, напротив, вычитали в сказке крамольные мысли. Один турецкий диктатор, писал Экзюпери, силой заставил свой народ одеваться так, как европейцы, а тех, кто не хотел делать этого, убивали. И в итоге профсоюз турецких учителей обратился в министерство с требованием запретить сказку. В заявлении, которое цитировали все ведущие газеты, говорилось, что под диктатором автор имел в виду основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока из Турции на этот раз завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации в российских вузах. Сегодня Государственная Дума приняла несколько поправок к закону о высшем образовании. Множество других интересных тем. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.